Вы слушаете радио «Южный Урал». Наши гости уже в студии. Это Сергей Михайлович Ярушев, главный технический инспектор Федерации профсоюзов Челябинской области, и Денис Петрович Рываев, технический инспектор Центрального комитета профсоюза работников здравоохранения. Добрый день, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей беседы сегодня – спецоценка условий труда. Возможно, немногим нашим слушателям вот эта тема окажется знакомой. Но вот мы в ходе нашей беседы расскажем, что стоит за этими словами. Но для начала я бы хотела, чтобы мы вспомнили недавно прошедшее заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Там одним из главных рассматривался, он, собственно, был первый, да, вопрос о ситуации в сфере охраны труда. А ситуация у нас, к сожалению, достаточно сложная. Ну, кто вот будет об этом рассказывать?
Позвольте мне.
Сергей Михайлович.
Надо сказать, что 7 октября прошла комиссия, о которой мы сегодня вам с вами говорим, на которой выступали Куликов Александр Анатольевич, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Челябинской области, Захаров Александр Васильевич, первый заместитель начальника главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, Буйков Николай Николаевич, председатель Федерации профсоюзов Челябинской области. И одним из основных вопросов, который поднимался на этой комиссии, как раз был вопрос ситуации в сфере охраны труда в Челябинской области. По словам Захарова Александра Васильевича, на сегодняшний день неблагоприятные условия сохраняются практически во всех отраслях экономики. Показатель профессиональной заболеваемости за два последних года увеличился с 4,2 человека до 4,7 человека на 10 тысяч работающих в области. Всего же 190 тысяч работников продолжают трудиться в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда. Это составляет почти 46% от списочной численности работающих, осуществляющих деятельность по добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производство, в производстве и распределении электроэнергии, газа, воды, в строительстве, на транспорте и связи, то есть в основных видах экономической деятельности. В том числе 46 241 женщина. Такая ситуация обусловлена высокой степенью износа основных фондов организаций и предприятий. Это выше 50%. Устаревшими технологиями, отсутствием у работодателей серьезной заинтересованности в соблюдении законодательства об охране труда, в проведении мероприятий по улучшению условий труда и охраны труда на рабочем месте. И вообще, надо сказать, что большинство работодателей и их представителей сегодня видят в работниках не своих социальных партнеров, а средства производства, которые в любое время можно заменить или отказаться от их использования. И самое неприятное – при этом не обременяя себя размышлениями о дальнейшей их судьбе.
Может быть, нам стоит называть вот эти предприятия, вот этих владельцев, чтобы, ну, народ знал своих героев, кому стоит идти на работу, а кому и не надо. А то мы так их по головке все время гладим и говорим в общем. Вот у нас там плохие условия труда, вот у нас старые здания, вот у нас не соответствует все современным требованиям. А потом наши депутаты и прочие законодатели нам говорят: Россия отсталая страна, народ не любит трудиться, народ ленивый. Может, у нас наши собственники ленивые и жадные?
Надо сказать, что вот и на трехсторонней комиссии в том числе, а помимо этого в течение 2014 года неоднократно на заседание межведомственной комиссии по охране труда Челябинской области приглашалось такое предприятие, которое на слуху у всех, как «Южуралзолото», группа компаний.
Замечательное предприятие. Оттуда даже украинские беженцы бегут.
Да. Руководство этого предприятия, представители администрации систематически отчитываются о своей деятельности, но, к сожалению, ВОЗ и ныне там. И при условии заработной платы более 30 тысяч, к сожалению, на этом предприятии чувствуется острая нехватка, дефицит рабочей силы.
Ну, в прошлом году сколько у них было несчастных случаев, даже смертельных несчастных случаев? По-моему, вот сколько было сообщений о всех их?
Да. Ну, точно сейчас не берусь сказать, но не менее чем 3 несчастных случая с обеденным исходом, это точно.
Ну, вот спускаться в шахту и знать, что ты оттуда не вернешься, конечно, удовольствия мало.
Да.
Поэтому люди не хотят работать.
Ситуация с несчастными случаями на производстве в соответствии с докладом Куликова Александра Анатольевича такова, что в 2014 году государственными инспекторами труда по охране труда было расследовано 202 несчастных случая с тяжкими последствиями.
Тяжкий – это человек либо погиб, либо получил увечья.
Из них 12 групповых, 88 тяжелых несчастных случаев на производстве и 100 несчастных случаев, при которых пострадавшие погибли, то есть со смертельным исходом.
Вот где больше несчастных случаев? Промышленный сектор, бюджетная сфера, где? Или хватает там и там?
Ну вот если в процентном отношении оценивать, то в обрабатывающих производствах это порядка 41,5% несчастных случаев. В строительстве, это вторая по несчастным случаям отрасль, почти 20%. На транспорте и связи 11,8%, в сельском и лесном хозяйстве 9,2%, ну и предоставление прочих коммунальных, социальных, персональных услуг порядка 8%.
То есть везде, в общем-то, хватает?
Да, да. Основными причинами несчастных случаев на производстве по результатам анализа являются это, прежде всего, неудовлетворительная организация производства работ, в том числе отсутствие контроля должностными лицами за подчиненным персоналом. Второе – это несоблюдение работниками трудового распорядка и дисциплины труда. Ну, нельзя не сказать об этом, к сожалению, в том числе это нахождение пострадавших в алкогольном опьянении на рабочих местах. Третья по массовости причина несчастных случаев – это эксплуатация неисправных машин и механизмов. Это чисто ответственность работодателя. Следующее – это нарушение технологического процесса, нарушение правил дорожного движения, ну и также недостатки в организации проведения и подготовки работников по охране труда.
Сергей Михайлович, за все вот это несет ответственность кто? Генеральный директор, мастер, вот раньше кто отвечал первым делом? Это мастер, он самый виноват, и он и в тюрьму шел.
Согласно законодательству, мы видим перед собой только работодателя. Работодатель, если мы будем говорить о наиболее массовых работодателях, это юридические лица, как не физическое лицо, это нечто неопределенное. Закон, Трудовой кодекс, в своей 20-й статье определяет, что фактически функции работодателя исполняет должностное лицо.
Ну, это директор.
Это директор, да, генеральный директор.
Главный инженер. Тоже мастер.
Нет. Главный инженер не является лицом единоличной руководящей организации. Это я также могу привести пример, как главный врач больницы, например. Командир воинской части и так далее.
Подождите, Сергей Михайлович, но ведь это тоже нанятые работники. Ведь у нас и генеральный директор, он тоже нанятый работник.
К сожалению,
ему
да.
Владелец сказал, вот, не давать спецодежду, сами пусть покупают, и он не даст.
К сожалению, да. На сегодняшний день, вот как один из показателей, представители Государственной инспекции труда, мы, как представители Федерации в ходе проверок, общаясь с должностными лицами, можем привлекать к ответственности только мастеров, начальников цехов, начальников отделений, руководителей предприятий. Но, к сожалению, то, что вы сейчас сказали, если политика учредителя, собственника, хозяина такова, что на охрану труда не выделять средства достаточных, то руководитель предприятия, директор тот же самый, он не найдет нигде этих денег. И в результате люди будут работать в условиях труда, не соответствующих требованиям
охраны. Может быть, стоит обращаться в Государственную Думу об изменении законодательства, чтобы ответственность ложилась и не только на нанятого генерального директора или просто директора, а и на собственника предприятия?
Такая необходимость назрела, и сейчас мы очень активно обсуждаем эти вопросы с органами государственной власти, с представителями органов надзора и контроля, и, возможно, в ближайшее время, найдя точки соприкосновения по этим вопросам, будем выходить с инициативой соответствующей.
Я хочу назвать телефон, чтобы наши слушатели, если у кого-то есть что-то рассказать о своем предприятии, о своем работодателе, пусть рассказывают. Ситуации тоже бывают очень интересные. 263-23-43 сегодня в прямом эфире. Я напоминаю, что у нас в студии главный технический инспектор Федерации профсоюзов Челябинской области Сергей Ярушев и Денис Рываев, это технический инспектор Центрального комитета профсоюза работников здравоохранения. Ну, я думаю, что надо обязательно сказать о том, каким образом профсоюзы могут повлиять на эту ситуацию. Вот вы оба, собственно, представители профсоюзов, вы там отвечаете за безопасность труда, контролируете вот эту сферу. Каким образом наши профсоюзы могут повлиять? Есть какая-то ответственность профсоюзов?
Ну, об ответственности профсоюзов я бы не стал говорить, а вот о возможности повлиять на ситуацию, безусловно. Угу. На сегодняшний день законодательством Российской Федерации предусмотрено, что с точки зрения общественного контроля профсоюзы имеют право, создавая свои инспекции, в том числе техническую инспекцию труда, осуществлять контроль за действиями работодателя в области охраны труда и влиять на это.
Сергей Михайлович, давайте примем звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло. Я звоню из города Магнитогорска.
Пожалуйста.
И тружусь в государственном предприятии «Почта России». Почтальоном. И вот работая 5 лет, я постоянно натыкаюсь на одно и то же. Охрана труда не выполняется. Как я только и в прокуратуру ходила, и в трудовую инспекцию ходила.
Куда можно человеку обратиться, пожалуйста, подскажите.
Ну вот, к сожалению, женщина уже сказала, что ходила якобы и в прокуратуру, и в государственную инспекцию труда.
Видимо, не поддержали.
Ну, я не знаю, сейчас не могу сказать, с какими вопросами она ходила, и как она сформулировала эти вопросы.
К вам можно обращаться?
К нам можно обращаться, но хочу, чтобы люди поняли. Все-таки профсоюзная организация – это прежде всего организация, которая создана профсоюзами и предназначена для защиты интересов членов профсоюза. Поэтому, если задающие вопросы являются членом профсоюза, пожалуйста, обращайтесь.
За помощью можно обращаться к вам. Мы продолжаем нашу беседу. Мы говорим сегодня об охране труда, соблюдении техники безопасности и о том, почему у нас в области такая сложная ситуация. Ну вот, Денис Петрович, мы никак не давали слова. Пожалуйста, давайте мы поговорим сегодня конкретно о том, что такое специальная оценка условий труда. В чем она заключается?
С 1 января 2014 года вступил в силу федеральный закон о специальной оценке условий труда. который по замыслу разработчиков, процедура спецоценки условий труда должна стать инструментом перехода от формального подхода к предоставлению гарантий компенсации к подходу, учитывающему фактические вредные факторы на рабочем месте. Но, по сути, посмотрев за полгода, за 9 месяцев, которые уже действует закон, организации, которые проводят специальную оценку условий труда, не могут замерить все вредные производственные факторы. Ну, примеры объяснить, я курирую здравоохранение. Да, здравоохранение. Да. Основные неустранимые производственные факторы медицинских работников – это биологический фактор, эмоциональная нагрузка. То есть контакт с больным, химический фактор – это у нас идет любые медицинские, скажем, препараты, которые попадают в рабочую зону. Здесь все есть, да. Ну и плюс самое, как бы, да, работникам ответственность за то, что какой он ставит диагноз, как он будет там проводить эту операцию. То есть за жизнь и здоровье пациента. Если ранее в аттестации рабочих мест такой фактор учитывался, он шел автоматически, медицинским работникам предоставляли третий класс слоя труда, который является вредным, то в настоящее время с изменением законодательства ряд этих методик провести невозможно, замерить невозможно, поскольку они даже в Москве эти лицензии не дают. Соответственно, замеры производятся не в полной мере, и работник лишается льгот и компенсации, то которые установлены федеральным законом.
Федеральный закон в силу вступил, а вот условий для его выполнения не создано, конечно, так скажем, да, да? Да? Выход какой?
Мы рекомендуем, допустим, в бюджетной сфере, так как до этого была аттестация рабочих мест, не хватало финансирования, то есть со спецценкой условий труда не хватает финансирования, тем более, что денег на это выделять должен работодатель больше, а у него их, соответственно, нету. Да. Получается, что сейчас можно провести специальную оценку условий труда на рабочих местах, где условия не изменятся, ну, скажем, административные работники. И дожидаться до 1 января 2015 года Минздрав России и Центральный комитет профсоюза должны разработать, значит, новую методику именно к медицинским работникам. То есть выдели их, возможно, отдельной строкой, чтобы льготы у них уже были как бы автоматически. Но пока это проект. До настоящего времени, во-первых, штрафов за это пока до начала 2015 года, до 1 января, не будет. Потому что административный кодекс, он только с 1 января будет применяться. Поэтому, ну, считаем, необходимо, можно заключать договора, разрабатывать, допустим, перечень необходимых рабочих мест для проведения специальной оценки условий труда, но приступать не стоит, потому что деньги будут потрачены зря. И в дальнейшем это работник не получит дополнительный отпуск за вредные условия труда, доплаты за вредные условия труда, сокращенную продолжительность рабочего времени. И далее,
да.
Самое главное, это пенсия будет.
И пенсия,
доказать,
да,
то, что он работал во вредных условиях труда, он не сможет.
Мы все, и работники, и руководство, собственно, этих предприятий, должно быть заинтересовано в том, чтобы вот эта аттестация, ну, по-старому говорим, аттестация рабочих мест, прошла успешно, да?
Да?
Чтобы работник получил все, что ему причитается. Причем это же касается не только медицины. У нас же во многих производствах вот такие вредные условия труда, и требуется вот эта вот специальная оценка, да, этих условий труда.
Хотелось бы еще самое главное сказать, чтобы если у вас уже провели специальную оценку условий труда, и условия труда на рабочем месте и функциональные обязанности не изменились, то согласно статьи 15 этого федерального закона о специальной оценке условий труда, пункта 3, льготы должны быть сохранены, потому что здесь четко написано, если не изменились условия труда и функциональные обязанности, все ранее предоставляемые льготы должны сохраниться.
Ну вот кроме этого, что еще работник должен знать, если его рабочее место проходит вот такую специальную оценку?
Приходит специализированная организация, производит замеры непосредственно на его рабочем месте. Работник должен, во-первых, рассказать, с чем он работает, как он работает, то есть алгоритм своих действий, да, своей работы, инструкции по охране труда, что он выполняет, какой вредный фактор на него действует. Зачастую это просто делается, пока работника, скажем, нету или не идет трудовой процесс. Далее, самое главное, получает человек карту, непосредственно смотрит, там есть строка 030, строка 040, где указывается непосредственно факторы, с чем работает работник, и льготы, какие не должны предоставляться ему. И если человек видит, что не замерялся то-то, подписывать такую карту не стоит. И имеет право по закону подать мотивированное мнение, либо обратиться в профсоюз и выйти на работодателя о проведении неплановой специальной оценки условий труда.
Сейчас речь шла о карте специальной оценки условий труда, которая оформляется организацией, проводящей специальную оценку условий труда, после проведения всех мероприятий и после окончания специальной оценки условий труда. Этот документ подписывается всеми членами комиссии и в обязательном, в законе прописанном порядке, с ней ознакомливается под роспись работники, работающие на этом рабочем месте.
То есть, если он не согласен с этим, он может не подписывать, да?
Не только не подписывать,
но и обращаться. Должен помнить, что от этого даже его пенсия будет.
Да, конечно. И не только не подписывать, но и обращаться с опротестованием к организации, к работодателю, в профсоюзы, вплоть до суда.
И профсоюз его в этом поддержит.
Безусловно, для этого профсоюз и в том числе предназначен.
Надо проявить какую-то гражданскую смелость, что ли. За свои-то права надо немножко побороться.
Обязательно.
А не ждать, что там дядя придет и что-то решит за тебя.
К сожалению, сегодня у нас работники неактивные и занимают выжидательную позицию. Ждут, что кто-то придет им и принесет. Такого бы не должно.
Ну, знаете, у нас люди привыкли к тому, что если вот сейчас немножко рот раскроешь и что-то за свои права выскажешь, ну, тебя завтра уволят.
Ну, могу сказать для сведения, что в соответствии с Трудовым кодексом, статья 358, часть 2, если работник написал обращение, заявление в Государственную инспекцию труда и попросил в своем заявлении, это обязательно, не разглашать источник информации, то при проверке государственным инспектором, должностным лицам работодателя не будет сказано, кто обратился. То есть, таким образом, конфиденциальность будет соблюдена, но интересы работника, его нарушенные права вполне реально могут быть восстановлены.
Ну, то есть, я хочу сказать, что в данной ситуации работник должен помнить, что профсоюз всегда стоит на его стороне, а никак не на стороне работодателя и владельца, хотя они и называются у нас социальные партнеры. Ну, как вы сказали, социальное партнерство – это такая вещь весьма относительная. Что касается прибыли, очень даже социальные партнеры, когда можно что-то взять с рабочего человека.
Да.
А что касается что-то дать рабочему человеку, ну, тут уже партнерство, ну, делится.
Я бы еще хотел сказать вот о какой проблеме, которую мы видим на сегодняшний день у нас в области с точки зрения обеспечения охраны труда в регионе, безопасности производства. На сегодняшний день у нас в области не реализовано ведомственное управление охраной труда. К сожалению, у нас только одно главное управление по труду и занятости, являясь органом государственной власти, занимается управлением охраной труда. А министерство и ведомство, имея организованные ими и подведомственные организации, которые, в свою очередь, являются работодателями, они не наделены полномочиями, правами, обязанностями отвечать за охрану труда.
Ну, то есть, это проблема, и надо ее решать.
Да, и в ближайшее время мы планируем этот вопрос выносить как инициативу в правительство, для того, чтобы ведомственный контроль у нас в области был все-таки организован.
Ну, я думаю, что мы вам об этом расскажем. Сегодня в нашей студии были Сергей Михайлович Ярушев, это главный технический инспектор Федерации профсоюзов Челябинской области, и Денис Петрович Рываев, технический инспектор Центрального комитета профсоюза работников здравоохранения. Спасибо вам.